Добрый день, меня зовут Дмитрий Еловский, это программа «Чисто конкретная политика» на канале Ходорковский Лайф. Я рад приветствовать наших зрителей, нашу аудиторию. Друзья, спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ходорковский Лайф, пишите комментарии, обсудим этот эфир в секции комментов. Ну а мы начинаем, как всегда, Владимир Борисович Пастухов. Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, добрый день всем слушателям. Поехали.
Поехали. Хотелось бы начать с обсуждения двух публикаций. Одна вышла в издании Financial Times, другая российских журналистов Фариды Рустамовой и Максима Тавкаева на ресурсе Freedaily. Financial Times пишет, что грядет самый темный час для Украины, сгущает краски. Пожалуй, одна из самых таких пессимистичных, наверное, и окрашенных темными цветами публикаций этой осени про ситуацию дел на фронте в Украине. В общем, речь там идет о том, что сейчас Украина как никогда близка к тому, чтобы пойти на уступки, пойти на переговоры. К тому же климат внутри самой страны не самый удачный ввиду продолжающейся мобилизации и грядущих холодов. Фарида Рустамова с Тавкаевой пишет о том, что Кремль озлоблен. Кремль озлоблен, и Кремль сейчас хочет уничтожить государство Украина, как они это хотели сделать, собственно говоря, накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Обе ссылки я отправлю в Телеграм, чтобы наши зрители смогли ознакомиться с ними. Ссылка на Телеграм тоже будет в описании. Владимир Борисович, как вы оцениваете эти две публикации? Верно ли там охарактеризована, на ваш взгляд, ситуация, которую мы имеем вот сейчас в октябре 2024 года?
Ну, вы знаете, я их оцениваю, как русский поэт написал, перефразировал латинскую поговорку, что мысль, изреченная, есть ложь. То есть, с одной стороны, обе эти публикации являются наиболее концентрированным и наиболее, с моей точки зрения, систематическим изложением той точки зрения, которая не была мейнстримом еще полтора года назад, но сейчас стала мейнстримом в определенных политических кругах Запада. И, ну, в общем, на самом деле, странно было бы, если бы я сказал, что для такой точки зрения нет оснований. Но и в то же самое время, когда ты читаешь это в наиболее полном изложении, то ты понимаешь, что, к сожалению, и это тоже не вся правда. То есть это тоже полуправда, и я попытаюсь, наверное, как-то в диалоге с вами разобраться, почему. Но я вас начну, я как-то не готовил какую-то специальную спичь, я поэтому зацеплюсь за ту последнюю фразу, которую вы сказали, что Путин возвращается к тем целям войны, которые у него были в феврале 2022 года. Вот в самой этой фразе есть некое предположение, что он в течение этого времени менял цели войны. Мне кажется, такое предположение ни на чем не основано, потому что мне кажется, что Россия все это время преследовала одну и ту же цель войны, и эта цель войны, и вот здесь это важно подчеркнуть, целью войны не является контроль каких-то территорий Украины, юго-восточной Украины, там Донбасса и Луганской области. С моей точки зрения, целью войны не является и Украина как таковая, хотя это уже как бы горячее. Целью войны является изменение конфигурации отношений России с Западом в первую очередь и выцарапывание себе таким бандитским, немного архаичным, заимствованным из 18-19 веков методом комфортного места в мировых отношениях, как такого микропахана. И вот это есть, было, есть и, видимо, будет такой целью войны. И, собственно говоря, эта война не за какие-то частные пункты, это война за место под солнцем. И, собственно, с моей точки зрения, вот весь этот фокус с той очевидной поддержкой со стороны общества, которую идея войны получила, и это трудно отрицать, Путин удалось проделать именно потому, что он именно так глобально формулировал цели войны. Он сумел, с моей точки зрения, возбудить в обществе вот эту дремавшую, но никогда не уходившую веками нелюбовь, подозрительность, агрессию, скажем так, византизма к латинянству, которое все время ждала своего часа, который понятно и который является лейтмотивом на самом деле психологическим для этого общества в течение многих веков. То есть именно потому, что он сумел это возбудить и взять на вооружение, собственно, только поэтому эта идея войны приобрела и такую широкую масштабность, и, в общем, такую глубину поддержки. Поэтому слезть с этого ему очень трудно. И он, в общем-то, не собирается. Поэтому вот сама идея, что вот у него были какие-то гигантские планы, потом он от них отказался, эта идея неправильная. У него все время в голове одна и та же цель – это поражение Запада. И он к ней будет стремиться. И, соответственно, вот дальше тут два момента, которые достаточно важны для понимания. Сейчас, прежде всего, определенные, ну, и в значительной степени правящие круги Запада, они пребывают в плену, на мой взгляд, двух рукотворных мифов, которые вот действительно сформировались именно в последние несколько месяцев, а может быть, год. Первый миф, я уже затронул, он состоит в том, что Путина может удовлетворить по каким-то таким, кажется, причинам, такая простая идея, как прекращение огня. Ну вот обсуждается, как бы, что в конечном счете, как себе видит затухание этой войны, как северокорейский вариант, что вот, собственно, ни одна сторона ничего не добилась, они просто перестали стрелять. Ну, мне кажется, во-первых, с точки зрения истощения ресурсов и сил, даже Украина, не говоря уже о России, еще не находится на той стадии, на которой находились Северная и Южная Корея, то есть когда они перестали стрелять, просто потому что общество изнемогли. В общем, до изнеможения далеко. То есть ни та, ни другая сторона к тотальной войне не приступала. И Украина к тотальной войне не приступала тоже. Да, Украина гораздо больше страдает, гораздо больше вовлечена. Для нее это действительно война и война экзистенциальная. Но это абсолютно не тотальная война с тотальной мобилизацией как населения, так и экономики. То есть здесь есть ресурсы. И здесь поэтому рассчитывать, что вот без всяких дополнительных требований стороны согласятся на прекращение, мне кажется, это маловероятно. Вторая странная для меня иллюзия, она состоит в том, что сложилось такое интересное впечатление, которому, собственно говоря, подыграл сам Зеленский, что у нас главный сторонник продолжения войны – это Зеленский и Украина. А Путин у нас выступает в образе, ну, чуть ли не миротворца. Ну, то есть я как бы всегда за, но там у меня есть небольшие условия, которые он сейчас не рекламирует, хотя они все названы. Но я готов прекратить. И поэтому сейчас странным образом, и я ничего не могу это объяснить, кроме операции сознанием. Сейчас все усилия западной элит, они как бы нацелены на Зеленского. Он снова стоит на сцене своей любимой позиции, лучи все на нем, и все уговаривают Зеленского пойти на диалог с Путиным. А он как бы говорит, нет, мы будем говорить только о победе, нет, никогда. И как-то все забыли о том, что в любом соглашении две договаривающиеся стороны. И там есть Путин. Ну вот поэтому я, собственно, сегодня утром написал о том, что я, в принципе, не исключаю, и вроде как все к этому идет, что при определенных обстоятельствах, то есть не 100%, но при определенных обстоятельствах можно дожать Украину до начала переговоров. Я просто сильно сомневаюсь, что эти переговоры чем-то завершатся. Вот где проблема. То есть проблема не в начале переговоров, а проблема в том, что произойдет после того, как они начнутся. И там я вижу, честно говоря, тупик.
Почему тупик?
Ну, я пытаюсь просто поставить себя на место Путина, но это внутри иногда надо делать, потому что надо. Я вообще как бы всегда любил, когда учился играть в шахматы, так, сначала за одну сторону поиграешь, потом развернешь доску, поиграешь за другую сторону. Это полезно, расширяет кругозор. То есть я глубоко убежден в том, что вот война такая, как она есть, чрезвычайно комфортно для Путина и для путинской системы. В этом отличие как бы России от Украины вот в текущий момент и от Запада. То есть Западу война некомфортна, она создает для него финансовую, психологическую, миграционную и прочие нагрузки. То есть выводит из нормальной колеи жизни. Заставляет задумываться о чем задумываться не хочется. Хочется думать о welfare state, хочется думать о зеленой экономике, хочется думать о правах меньшинства, ну и много чего хорошего, о чем хочется подумать. А война-то заставляет думать о беженцах, о переводе экономики на военные рельсы, о том, что надо одеваться в форму хаки, о том, что надо снова привыкать к тому, что люди могут умирать на войне, о том, что нужно тратить, там, условно говоря, 2-4% ВВП на военные расходы, это значит снять их вот всего того хорошего, о чем хочется думать. То есть Западу эта война совсем не нужна. Украина тоже понятно, Украина жертва агрессии намного более сильного в военном и экономическом отношении государства и в общем, на самом деле, тут по определению эта война ей не нужна. То есть она дискомфортна, она вынуждена ее вести, потому что для нее пока единственный способ, который ей реально предлагают прекращение войны, это капитуляция в той или иной форме. И к этому украинское общество еще не готово, в том числе по причине, которую я назвал. Несмотря на все ужасы, описанные в Financial Times, я считаю, что Украина в режим тотальной войны не входила. Это такой еще вопрос, там, захочет она войти в нее, не захочет. Может себе это Зеленский позволить, не может Зеленский. Не входила. А вот для Путина это война на проценты. Понимаете, это вот есть такой самый роскошный способ жизни, моя мечта, хотел бы очень достичь, когда ты живешь на процент от капитала. То есть есть какая-то сумма, она где-то там лежит, работает за тебя, ты ее саму не трогаешь, но волен распоряжаться процентами. Рантье такой. Вот Путин ведет войну как политический рантье. То есть у него есть неубиваемый доход, с которым Запад ничего не смог сделать. Этот доход достаточно большой, и он пока позволяет вести войну таким образом, что основная часть населения ее не замечает. Это не бесконечно так возможно. Мы еще об этом поговорим, там, о мотивациях его прекращать войну. Но на какое-то время он может себе это позволить. И пока он может себе позволить, для него это положение крайне комфортно, поскольку война снимает с повестки дня все неприятные для него вопросы. Коррупция, роста социального неравенства, деградации науки, здравоохранения, образования, общего как бы раздражения, каких-то. Да, слушайте, она просто элементарно вымывает бедных, недовольных, криминальных, превращает их в труп. Это же колоссальная мясорубка, которая сейчас пока позволяла ему утилизовывать. Если бы еще можно было пенсионеров туда отправить, вообще мечта была, понимаете? То есть такая война, как утилизатор социальной нагрузки. А поэтому у него мотивация особая такая. Прекращать войну нету. И вот дальше представляем себе, что ему предлагают это все закончить. Что значит это закончить? Это значит первый вопрос. Возвращается вся довоенная повестка политическая. Кто сейчас смотрит фильм про дворец Путина? О чем вы говорите? Все забыли. Хоть 10 дворцов, лишь бы победил. Убираем войну. Опять все впираются в эти аквадискотеки, золотые унитазы и прочую требуху. Опять начинают считать и пересчитывать. То есть куда-то надо эту протестную энергию опять утилизовывать дальше. Убираем войну. Сейчас там вернулось какое-то количество людей с фронта. Здесь вопрос демобилизации уже никуда не денешься. То есть где-то еще 500 000 человек добавится, которые придут с фронта и которых надо будет куда-то размещать. И мест там сенаторов, полномочных представителей президента – это иллюзия. Понимаете? Это единицы там. Эти все жоги – это показушные герои. Они мне напоминают этих стаханов со сталинских времен, понимаете? Прекрасная, вольготная, сытая жизнь Стаханова прикрывала только то, что, собственно, настоящий пролетариат жил в общем, в жутковатых условиях. Занимался арабским трудом. Так и здесь. Эти показушные звездные выдвиженцы, которых 100 будет, 1000. Дальше-то что? Дальше вот эта вот вся масса, она будет разбредаться по стране. Проблема? Проблема. Дальше. Он на что население покупал? На победу над Западом. У нас там с правой стороны кто? Все те, кто топили, и те, кто шли с ним, и как бы подгоняли, и разгоняли, ну и плюс сумасшедшие, которые... То есть теперь что сказать? Что все, война закончена? У нас не будет ни Львова, ни Парижа, ни Лондона? А чем мы сейчас занимаемся? Мирным трудом мы ждем, когда Запад снова на нас нападет? Ну, я скажу так, что Каспарову будет у него не самая большая проблема с этого момента.
А насколько хватит вот этого запала и этой концепции, которая сложилась сейчас, да, то есть без перехода к тотальной войне? Ну, про Россию вопрос на начало.
Смотрите, хороший тоже вопрос. То есть у меня нет на ваши вопросы каких-то вот ответов, которые я... могу достать как кролика из шапки, что вот это вот достоверно. Потому что везде есть сомнения. У нас одна из, тоже вот один третий миф, который я не назвал, это миф о том, что Украина вся, это как там, самый тяжелый период в ее войне, ну и как бы подразумевается, что Путин в шоколаде. И действительно так получилось. Смотрите, интересно, что на первом этапе войны у нас, как ни парадоксально, информация о том, что происходит в России, она была чуть более открыта по разным причинам почему-то, чем то, что происходило в Украине. Потому что в Украине, ну вот, кроме наружу, внутри там, конечно, шла дискуссия, но наружу, для невключенного наблюдателя ничего, кроме пафоса героизма, не прорывалось. То есть народ как один, там, кто там за пределами Украины читает Марьяну Безуглую? Ну, это же так, для любителей, для понимающих, в том числе, кстати, и мову. А так, в общем, на самом деле, информация о том, насколько тяжела война для Украины, было меньше. А вот в России ее на первом этапе было достаточно много. И не в последнюю очередь деятельность небезызвестного Пригожина этому способствовала, потому что вот в этом духе дозированной искренности, но там очень много чего прорывалось, и было, приходило как-то вот наружу прорывалась информация о том, что на фронте на самом деле все шито белой ниткой, что люди гниют в окопах, что того не хватает, этого не хватает. И вдруг сейчас они смогли поставить, из этого сообщества они смогли поставить это военкору под контроль. То есть я просто вижу, как очень мощно всех этих военкоров выстроили. Знаете, вспоминаю этого великого тренера киевского «Динамо» Лобановского. Организация бьет класс. Понимаете? Организация тоталитарного государства бьет там пассионарность отдельных личностей. Где-то вот этот Мурза, который там писал свои, ну, условно говоря, троглодитские, но честные репортажи с фронтов. Где другие? Их нету. Кто застрелился, кого убили? Информация о том, что реально происходит в России и как дорого Путину дается эта война, если честно сказать, ее нету сейчас. То есть ее знают какие-то специалисты, безусловно. Я уверен, что ее более-менее понимают в разведцентрах. Но я уверен, что на уровне журналистики, а мы, собственно говоря, вынуждены питаться информацией именно беллетристической, понимания нету. То есть выглядит, тем не менее, это таким образом, что сейчас положение для Путина не критично и, по всей видимости, будет оставаться некритичным года полтора. И весь вопрос в том, есть ли у Украины в запасе эти полтора года и готов ли Запад эти полтора года терпеть, особенно с учетом прихода Трампа. То есть я, вот когда мы говорим о мотивации Путина, я все время должен сделать оговорку, что я говорю о его отсутствии мотивации идти сейчас на прекращение огня, вот исходя из этой презумпции, что у него есть года полтора на, ну, грубо говоря, продолжение войны в рамках концепции СВО. То есть для него самый большой вопрос – это необходимость перехода к режиму тотальной войны. Чего он не хочет, поскольку, как и Зеленского, не знает, как общество на это отреагирует. Вот. Есть ощущение, что сейчас это не стоит задача. Если окажется, что моя информация неверна, и положение, которое мы видим, это глянец, то есть это просто натертые до блеска пропаганды сапоги, а под ними ноги в мозолях, то тогда, ну, мне придется менять свои взгляды. Но я должен сразу сказать, что мы живем в такое время, когда никаких прогнозов там однозначных, долгоиграющих тезисов быть не может. Мы реагируем на ситуацию, потому что вообще-то человек обладает свободой воли. Нынешняя ситуация – это результат столкновения уже миллиардов разномастных воль, где есть какой-то математический вектор, который, ну, никакой суперкомпьютер, никакая интуиция не позволит вычислить. То есть это, мы реагируем на ситуацию, вот на сегодняшний момент это так. Я не исключаю, что через 2 месяца я выйду в эфир с вами и скажу, что нет, это сейчас смотрится иначе. На сегодняшний момент, да, кажется, что 1,5 года у него есть. И поэтому вот сейчас для него прекращение огня вот просто так, ну, с моей точки зрения, было бы гораздо более накладным, чем продолжение войны, как она идет.
Ну, я предлагаю к истории обратиться. Вы несколько раз уже использовали термин «тотальная война». Напомню, что в Германии Геббельс выступил с речью о тотальной войне уже после того, как немцы потерпели поражение под Сталинградом. На Африканском фронте у них, по-моему, тоже все шло уже не очень хорошо. Получается, что пока не будет коренного перелома на войне в пользу Украины, и Россия тоже, наверное, о тотальной войне говорить не будет.
Ну да, а теперь давайте посмотрим. Вот, собственно, игра, в которую я попытался сыграть. Но давайте представим себе, что в конце концов, ну, как бы один из возможных, не обязательно, но возможный сценарий. В ноябре выборы заканчиваются, на них побеждает Трамп. И Трамп пытается реализовать свой план, но в том числе, условно говоря, совершает такой жесткий шаг, как замораживает любую помощь Украине, просто замораживает любую помощь Украине, если Зеленский не соглашается начать там в какой-нибудь Катаре, хорошее место Катар для этих вещей, потому американцам оно уже привычно, они так любят нырять, переговоры с русской делегацией. Ну, хорошо. Может, Путин предпочел бы опять Стамбул. Ему вообще нравятся места, где ему было хорошо. Ну, допустим, это будет Катар. Вот дальше в этой ситуации. Вот что, как в моем понимании, в этот момент Путин должен сделать? Ну, с моей точки зрения, он должен сделать две вещи. Первое. Ему не нужно никакое перемирие. Ну, потому что представьте себе, что он соглашается на те условия, которые сейчас обсуждаются, как чуть ли всем не полезные и невыгодные. То есть он просто прекращает огонь на условиях, что Украина вступает в НАТО, но при этом как бы территории эти никто легитимно за Россию не признает. Ну, просто как бы, что кладет Украина? Это интересно. Украина кладет на стол тезис о том, что она временно отказывается от военных методов решения проблемы оккупированных территорий. Но больше получается ничего. То есть оккупацию этих территорий Украина не признает. Как бы от своих планов готовиться к следующей войне не отказывается. Наоборот, происходит интеграция. В условиях как раз прекращения огня происходит интенсивная интеграция Украины в структуру НАТО. Что Путин получает? Путин получает мощнейший форпост НАТО, пассионарный, заряженный справедливой ненавистью, реваншистскими настроениями. Но давайте так честно, украинцы – это один из крупнейших народов Европы, это... Вон, с финнами была проблема, их там 5 миллионов. Но здесь даже после всех, допустим, миграции, потерь, ну, 30 миллионов останется по итогу. Гигантский народ. Один из самых крупных в Европе. И он превращается просто в государство-крепость. Напичканное оружием, как бы внутренне настроенную на реванш. И вот он это все получает. И при этом никаких, как бы, он для себя вопросов не решает, потому что перемирие. Не мир, перемирие. То есть весь мир фырчит и говорит, да нет, но это нелегитимный, как бы, захватчик чужих территорий. Ну, такая вот ситуация с балтийскими странами только еще хуже. Его действия. Ну вот, если бы я был в этой позиции, я бы сказал не перемирие, а мир, но он это уже сказал. То есть признание этих территорий за Россию юридически закреплено. Второе. Демилитаризация Украины. Третье. Ослабление санкционного режима. Он приходит на эти переговоры и кладет на стол эти три карта. И дальше что? Вот куда эти переговоры заходят? То есть принять эти условия, это уже не перемирие, это не компромисс. Это капитуляция. И это капитуляция не Украины, это капитуляция Запада. Вот вопрос, вот Запад готов на эту капитуляцию или не готов? И какие последствия она будет иметь на втором ходу для Украины в целом?
Так, ну давайте еще раз перевернем доску и сядем, посмотрим, что происходит на той части, где играет Запад. Вот готов ли Запад на капитуляцию? Есть ли у Запада терпение на полтора года? Слушайте, ну а я вот такую как бы опасную вещь скажу, да? А что плохого, собственно говоря, в том, чтобы прекратить войну и капитулировать?
Дмитрий, я вас потерял.
Так, меня слышно?
Да, вот сейчас слышно, да.
Да.
Чтобы прекратить войну.
Да, да, да.
Ну, то есть всегда сладкое лучше, чем горькое, мир лучше, чем война. Но понимаете, в чем проблема? Прекратить войну, люди ж не дети, которые вот просто вышли друг другу там морду набить, делать нечего. Они за что-то воюют. То есть они воюют за какие-то ценности, духовные и материальные. То есть если они просто прекращают войну, это означает, что спор этот остается неразрешенным. Понимаете, спор этот остается неразрешенным. Вот очень интересно. Знаете, я тут сравнивал два момента. Фильм этот вышел спорный. Я сейчас не буду в эту тему углубляться. Когда-нибудь захотите, можно посмотреть. Я какую-то часть его посмотрел. «Русские на войне». И там ну, как бы опрашивают в окопе, там, не знаю, реальных или фейковых. Ну, тем не менее, каких-то солдат, которые там говорят о мотивации. Ну, зачем сюда пришел? Ну, я там от тех, кто нацистов, не дает, там все, у кого пропускаю, говорят, ну, я пришел, чтобы мои дети сюда не шли. А тут ну, пошли же первые жертвы израильской армии в Ливане и опубликовали последнее письмо одного из погибших сержанта, по-моему. Ну, фантастическое письмо там. Ну, и как бы он объясняет там, почему вот он идет совершенно осознанно на это смертельный риск. И говорит о том, что я хочу, чтобы этот ужас закончился в моем поколении. Я не хочу, чтобы мои любимые там племянницы, племянники продолжали это все. Я хочу, чтобы мы закрыли тему. То есть, понимаете, когда вы говорите прекратить войну, это же, то есть, с одной стороны, как будто абсолютное добро, но с другой стороны, прекратить войну хорошо тогда, когда ты одновременно находишь формулу мира, которая исчерпывает то противоречие, которое лежало в этой войне. А если ты прекращаешь войну и оставляешь нетронутым то противоречие, которое ее вызвало к жизни, то ты в некоторой степени перекладываешь эту войну на плечи следующего поколения. То есть ты ее делаешь перманентной. Там другой вопрос, что всегда есть расчет на то, что наши дети будут умнее нас. И что замораживание конфликта приведет к тому, что та формула, которую не видно сегодня, найдется завтра. Вот в этом есть колоссальный плюс. Но в любом случае вопрос не настолько однозначен, как его примитивные пацифисты пытаются представить.
Ну и давайте посмотрим на Запад, вот перевернем, да, доску в их сторону. Насколько у них есть терпения, может хватить, и насколько, ну, говорили, полтора года, да? Что там могут думать?
Смотрите, про полтора года? У Запада есть, мне кажется, дилемма, которую тоже, вот, как сегодня ночью для себя сформулировал, даже написал. Эта дилемма состоит в том, что сейчас господствующей является точка зрения, что компромисс с Россией возможен путем частичного предательства Украины. То есть, условно говоря, вот есть общая точка зрения, что Путин удовлетворится частью территории Украины. Причем не раскрывается, как я вам сказал, до конца вопрос, не раскрывается скобки, удовлетворится в смысле, что просто скажут, что Украина больше не будет сейчас пытаться эти территории отвоевать, или все-таки дожмут до состояния, когда будет подписано новое соглашение о границах, и эти территории будут признаны. Ура, Путин. Таврически у нас, тогда вот моя эта формула, Путин будет признан легитимным владетелем новых земель. Вот Западу кажется, что вопрос можно исчерпать так, как будто бы это 19 век, и как будто бы война ведется именно за территорию. Вот Россия, которая там 1/6, там 1/7 сейчас уже, извините, СССР на 6-ю часть суши занимает, вот спит и видит, она еще добавить распиленный, причем не в переносном, а теперь уже совершенно в прямом смысле слова Донбасс, где просто на металлолом, по-моему, сейчас сносят все недвижимое имущество, то вот как бы Россия вот должна этим удовлетвориться, что можно частично уступкой прекратить войну. Мое вот ощущение нехорошее, которое пока не вызрело у меня в убеждение, а пока оно остается предположением, состоит в том, что на этом этапе может оказаться, что для того, чтобы получить там какой-то временный мир, отдать надо всю Украину. То есть не значит, что ее надо отдать обязательно, присоединить к России, но, условно говоря, Путина вполне устроит какой-то грузинский вариант, то есть превратить Украину, условно говоря, всю остальную Украину в протекторат, его, в принципе, на этом этапе устроит. Вот этот момент очень интересный, он касается именно плана Трампа. Я не знаю, насколько не опубликованная, скажем так, часть плана Трампа, ну, то есть не озвученного его там советниками и так далее, она останавливается на территориальных уступках или в контурах будущей администрации Украина уже выпилена целиком как зона русского влияния, и это то, на что Америка готова пойти. Ну, условно говоря, Афганистан 2.0. Вот это для меня вопрос. То есть готов ли Запад в поисках новой конфигурации отношений с Россией и Китаем признать де-факто притязание России на этом этапе на территории условно Украины, в последующем Молдавии тогда. То есть признать вот это притязание на бывший контур СССР, но уже не как, конечно, республики в составе России, а как протектораты. Вот готов Запад на это или нет, я сказать не могу. Но я могу сказать, что, скорее всего, на каком-то этапе именно так вопрос в повестку дня и станет.
Владимир Борисович, предлагаю обсудить вопросы зрителей. У меня вот еще с прошлой недели есть сохраненный вопрос. Очень много положительных эмодзи и реакций он получил. Жаркий спор вызывает вопросы, как денацифицировать Россию и как выплачивать компенсации за разрушение Украины. Многие предлагают не только простить Россию, а еще и дать ей денег по плану Маршалла. А вы как предлагаете решить вопрос денацификации России и компенсации Украине?
И это вот один из самых нелюбимых мной типов вопросов, которые полностью укладываются в известную рекламу банка «Империал» 90-х годов, которая эксплуатировала старую легенду спартанскую о персидском царе, который окружил какой-то город и прислал жителям и властям города ультиматум, в котором он написал, что если мы займем ваш город, мы уничтожим всех ваших мужчин, изнасилуем всех ваших женщин, разрушим все ваши дома, и дабы избежать таких последствий, мы предлагаем вам сдаться. И тогда легенда гласит, что был получен самый короткий ответ на ультиматум в истории человечества, который никто пока не превзошел. Ответ состоял из одного слова – «если». Понимаете, я такой тип сознания называю компенсаторным. Вот сейчас цель и задача отразить российскую агрессию, обеспечить суверенитет и независимость Украины как государства, сохранить его как вот стволовую клетку развития украинской культуры. И это то, на чем надо быть сосредоточенным. Люди это пропускают и говорят, ну ладно, говорит, это несущественный вопрос, мы уже победили. Да как мы будем выплачивать репарации Украины? Давайте поэтапно. То есть надо победить, надо сформулировать условия мира. В зависимости от уровня, характера и объема вашей победы, там будут сформулированы уровень, характер и объем репарации, не репарации и всего остального. То есть я считаю, что само рассуждение на этом этапе, ну то есть если бы я был Кашпировским, я безусловно с удовольствием поговорил со слушателем на эту тему, это оттягивает. Я не Кашпировский, поэтому для меня пока это не актуально.
Окей, продолжаем. Наша зрительница Татьяна из Москвы спрашивает, обращаясь к вашему недавнему разговору с Венедиктовым, где вы сказали, что не видите Ходорковского в числе тех, кто мог бы быть во власти в России после Путина. Вопрос тогда, зачем и для чего нужна вся эта оппозиция за границей, просто говорящие головы? Соловей говорит, что у них есть шанс, если они приедут в Россию в момент смуты, а так вообще ничего. Тут я с Соловьем согласен. А смысл-то из-за границы вещать? Мы с вами довольно давно затрагивали эту тему, но мне кажется, что это такой вопрос, который, в принципе, вечный и многих волнует. И я бы все-таки просил вас на него ответить.
Слушайте, люди, ну, по крайней мере, такие, как я, мотивированные зачастую более сложными алгоритмами, чем стремление, например, иметь власть. Наверное, если бы, например, как у меня было такое стремление, то моя бы жизнь и в 90-х, и в нулевых сложилась бы как-то иначе. На самом деле у каждого из нас есть больше возможностей, чем кажется. Это вопрос выбора жизненной стратегии и пути. А люди как бы в оппозиции, они, ну, есть и те, кто на самом деле единственной и самой важной своей целью имеет захват власти. Исторический опыт учит, что чаще всего именно эти люди своей цели не достигают. А другие люди имеют свое видение прекрасного, свое как бы представление о том, что хорошо, что плохо, справедливо, несправедливо. И это для них является некой целью, а не само по себе участие во власти. Это идеологическая, в конечном счете, мотивация. Поэтому люди, поскольку у них есть определенные взгляды, они стараются эти взгляды продвинуть. Поэтому давайте надо делить две вещи. То есть, может ли русская оппозиция повлиять на определенное видение будущего, на определенную модель, на определение той модели, в которой Россия будет развиваться? Ну, думаю, что в существенной степени да. Почему? Потому что так получилось, что русская культура снова разделена. И ее части находятся не в совсем равном положении. Это, кстати, не значит, что, например, одна часть лучше другой или хуже. Они в неравном положении. То есть одна часть русской культуры развивается в условиях ограниченной свободы мысли и слова. Это не значит, что она не развивается. Она развивается в условиях ограничения мыслей и слова. А вторая часть русской культуры, наоборот, она как бы такая отвязанная, оказалась, она вообще ничего не привязана, и она развивается в условиях достаточно безграничной свободы слова и безграничной свободы мысли вплоть до ее отсутствия. Но, тем не менее, все-таки эта свобода есть. И там есть дискуссия. И там есть дискуссия, которая сегодня внутри России не всегда возможна. Не только уже публично, но даже и не публично, поскольку люди закрываются. И механизм самоцензуры, он всегда в России является гораздо более жестким, чем механизм цензуры. И вот в этой той части русской культуры, которая оказалась в условиях свободы дискуссии, но тут гораздо проще опробовать модели и как бы готовить, собственно говоря, этот бульон идей. Означает ли это, что те люди, которые изготовят бульон, они обязательно будут теми, кто будет эти идеи реализовывать? Вот исторический опыт России показывает, что в основном нет. Такая ситуация случилась в силу каких-то экстремальных обстоятельств в начале 20 века. И там действительно некая секта, которая сформировалась вокруг Ленина преимущественно за границей, но, кстати, имела хорошие корни в России, она смогла вернуться и стать властью. Но это скорее абсолютное исключение из правил, чем правило. Правило состояло в том, что какими идеями сегодня, ну, вот, перестройка вдохновлялась. Перестройка вдохновлялась и последующие как бы 90-ми идеями, которые развивались преимущественно в русской мигрантской среде. Это русская идеалистическая философия, это диссидентское движение, это правозащитная конституционная идеология. У нас сколько, собственно говоря, по итогам перестройки, сколько диссидентов вошли во власть? Ну, если не считать короткий период присутствия там Сахарова в качестве трибуна. Но ответ – нисколько. А какими идеями руководствовалась, собственно говоря, ну, вначале сам Горбачев, а уж впоследствии точно на тот период? А вот этими самыми идеями. Поэтому, понимаете, люди так зациклены вот на том, чтобы за эти сосцы подержаться, что если ты не можешь в своей жизни ставить целью взяться за сосцы, то уже и жить-то вроде бы незачем. Нет, есть зачем. Не все сводится к власти в России. То есть я думаю, что то есть ответ на вопрос, для чего живет оппозиция, ну, для того, чтобы как бы быть свободными, реализовывать какие-то свои идеи, делать этот компот. Может быть, кто-то мечтает о власти, многие мечтают. Самокритичные понимают, что власть будет у других людей, но им достаточно для удовлетворения своих амбиций того, что эти другие люди частично, чаще без всякой благодарности, но иногда и поблагодарят, воспользуются теми идеями, которые мы приготовили, теми наработками, структурами. А власть, да, она, скорее всего, ну, как бы два сценария. То есть, если сценарий будет не катастрофический для России, то, скорее всего, власть уйдет, как всегда, ко второму эшелону молчания. Поэтому я говорил не о Ходорковском конкретно, я говорил, ну, реально о всем этом оппозиционном поколение, это и Ходорковский, и Яшин, и Волков. То есть я говорил во всех месте, тут не надо Ходорковского. Я говорил о том, что есть большая доля вероятности, что эти люди никогда не станут властью в этой стране. А властью станут какие-нибудь губернаторы какого-нибудь пензенского там Крутая, и вообще незнакомые нам люди. И потом вдруг выяснится, что всю жизнь они точно так же и думали, как Ходорковский, только боялись сказать. Ну, это не значит, что нет смысла жить в оппозиции. И есть за что как бы бороться и помимо власти.
Как вы оцениваете вероятность того, что один из следующих лидеров России в данный момент находится, ну, где-то под Угледаром? Это от меня вопрос уже.
Как очень высоко. Я считаю, что...
Под Угледаром, конечно, с российской стороны, Вадим Борисович, тут, ну, нас, да, могут, да, неверно, да, трактовать.
Я понял, но для слушателей надо объяснить. Да. И это, мы уже привыкли друг к другу, знаете, мы уже понимаем, что если запустить, то космонавта. Значит, поэтому я считаю, что достаточно высоко. Ну, не конкретно под Угледаром, конечно, но в любом случае из этой среды. То есть для меня действующие герой следующей перестройки, это разочарованный воин. Понимаете, это тот, который начнет спрашивать, блин, ну или другое слово, а за что? И который, в общем, споет Гребенщикова и повторит путь полковника Васина. А я думаю, что они и сейчас в окопах его поют. Понимаете? Сейчас мозги нации запорошены. По сути, люди находятся в состоянии гипнотического сна. Но рано или поздно наркоз перестанет действовать. Сознание начнет просыпаться. И это будет очень тяжелая ломка, потому что они, с одной стороны, как бы и не будут на стороне тех, кто был в антивоенном движении, потому что они не могут... мало. Там будут люди, которые скажут, что мы были уродами, но таких будет мало. А будут люди, которые будут пытаться вот преодолеть этот когнитивный диссонанс и пытаться выйти в что-то, ну, мы ошиблись. Мы ошиблись. И вот через это «мы ошиблись» там будет происходить очень сложная ментальная работа по восстановлению человека из раба. Поэтому, да, я допускаю, что это будет в достаточной степени вероятно. Не в один шаг, но в два.
Наша зрительница Екатерина из Пскова прислала вопрос. Я напомню, что вопросы я принимаю в своем телеграм-канале, ссылка есть в описании. Раз в неделю ближе к эфиру я пишу пост, где, собственно говоря, собираю ваши комментарии. Ну и в описании к эфиру ссылки еще на другие медиапроекты Владимира Борисовича, на его телеграм-канал и на их YouTube-канал с сыном, с Борисом Пастуховым. Итак, вопрос от Екатерины из Пскова. Вы не рассматриваете гражданское противостояние в России между теми, кто сейчас богатеет за счет войны, и теми, кто, может, ее и поддерживает, но начинает беднеть из-за самой этой войны, вызвавшей такие проблемы в экономике?
Я думаю, что это один из фронтов будущего гражданского противостояния. Я глубоко убежден в том, что в России мы находимся на этапе такой скрытой, подавленной, латентной гражданской войны, который в любой момент может выплеснуться наружу. И там будет много фронтов, в том числе тот, который задан в вопросе. Но будут и фронт, опять, ну, естественно, чего я ожидаю, это обострение Кавказской войны. Там будет фронт, ну, собственно, тот, который обозначили, тех, кто богатеет. Будет вообще в целом фронт между радикально там, левым движением и, условно говоря, теми, кто за развитие капитализма, и это тоже будет фронт. То есть, в любом случае, понятно, что альтернативой внешней войне является, к сожалению, сегодня война внутренняя. То есть, либо одно, либо другое.
Ну вот да, вы ответили на вопрос Айрата из Башкирии, в том числе тоже, да. Получается, что, ну давайте я на всякий случай его озвучу. Получается, перемирие с Украиной может в дальнейшем запустить процесс гражданской войны из холодной фазы в горячую. То есть в данный момент Кремлю, если и нужно перемирие, то только как передышка. Вот такой интересный ракурс.
Ну, я все время говорил о том, что одной из причин этой войны являлось то, что эволюция путинского режима подошла к той точке, и она подошла к ней не сейчас, а реально к 2014 году, когда стабильность властного раствора не могла вот, сохраняться без присутствия такого ингибитора, как война. Но вот есть, все знают слово катализатор, то, что ускоряет процессы, а есть противоположные ему ингибиторы, это вещества, которые замедляют процессы. Вот как ни парадоксально, война является для социальной эволюции, тем более социальной революции, длительное время ингибитором. То есть она замедляет этот процесс, она замораживает общество, она переводит энергетику из внутренней во внешнюю. Такая вот труба выхлопная, для социальной энергии. То есть другой вопрос, что в какой-то момент, если ингибитор очень долго находится в растворе, он преображается и становится катализатором уже не эволюции, а революции. Но уловить вот момент, когда одно переходит в другое, не удалось никому. И даже Ленину, про которого много легенд, это тоже не удалось, поскольку он был поставлен перед фактом. Он узнал о революции из газет, хотя всю жизнь не готовился. А поэтому да, война как ингибитор действует до определенного момента, но если вы вытаскиваете ее из раствора, раствор начинает выпадать в осадок. То есть путинский режим без войны очень быстро выпадет таким сухим остатком. И чтобы этого не произошло, им нужно будет искать следующий ингибитор. Если нет внешней войны, если, условно говоря, они, перебрав все, до кого могут дотянуться без самоубийства, поймут, что больше воевать не с кем, они начнут воевать сами с собой.
Последний вопрос у нас про Гарри Каспарова, который наконец-то понял вопрос в ответственности Штатов за войну в Европе, диктатуру в РФ. Каспаров прямо указал, что решение Буша-старшего и Бейкера отобрать ядерное оружие у Украины и отдать его в РФ, а также отдать место СССР в Совбезе ООН РФ, привело к сегодняшней европейской катастрофе, чреватой глобальной ядерной войной. Владимир Борисович, каковы, на ваш взгляд, причины этих действий республиканцев в начале 90-х? Это фатальное невежество американской элиты или были и есть тонкие договоренности с Ельциным и его семьей о праве на силу РФ строго только внутри СНГ?
Я сойду с Гарри Кимовичем, безусловно, в том, что есть колоссальная ответственность Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки за то, что случилось сегодня в мире. И это надо обсуждать, я это всегда говорил. Но мы с ним расходимся в выборах тех точек, которые можно считать ошибками. Например, тот тип участия США в Балканской войне, который был избран, или отказ от системы противоракетной обороны, или решение о расширении НАТО, кажутся мне гораздо большими кандидатами на то, чтобы считать это ключевыми ошибками Америки за развязанные войны в Европе, чем, например, решение согласиться на передачу Украины и России ядерного оружия или передать России место в ООН. Я хочу напомнить, что в общем и целом там была такая история, что до тот момент, когда это все происходило, у СССР был гигантский долг. И как-то желающих разделить эти долги СССР по-братски не наблюдалось. Россия рискнула и взяла все долги СССР на себя. И, как мы знаем, по итогу выплатила. А тот, кто, мы знаем, при разделе наследства берет на себя пассивы, тот берет и активы. Поэтому вопрос не выглядит столь однозначным, как он здесь представлен. А с точки зрения ядерного оружия, я бы сказал, что даже сегодня, наверное, я бы поступил так, как Буш. Потому что мы знаем, что все 90-е годы Украина распродавала все оружие, которое только имела, и была чуть ли не главным поставщиком вооружений на мировом рынке. Это одна из тех причин, по которой она оказалась в столь плачевном состоянии к моменту начала войны с Россией. И я, честно говоря, не вижу ни одного аргумента, зная уровень коррупции в Украине в 90-е годы, степень бесконтрольности торговли вооружениями, который вошел даже в художественные фильмы, то в тот момент бы это ядерное оружие из Украины не расползлось бы по всему свету. Ну, вот это, ну, к сожалению, то есть вопрос в том, если бы этого не было, если бы Украина в тот период своей жизни, да и до сих пор, не было бы failed state, а было бы некоррумпированным государством там, европейского типа, то, безусловно, надо было бы все оставлять. Но поймите и положение американцев, у которых ну, более широкий взгляд на вещи. Ну вот как бы нет решения, которое во всех смыслах является однозначным и позитивным. Понимаете? Нет идеальных решений. Поэтому я бы сказал так, что с точки зрения как бы знания сегодняшнего дня, ретроспективно, конечно, можно так поставить вопрос. Но проблема в том, что когда ты оцениваешь то или иное историческое решение, тебе нужно ставить вопрос не с точки зрения знания, чем это все закончилось, которое у тебя сегодня есть, а с точки зрения того пасьянса, возможности, который лежал перед Бушем и американской администрацией вот именно тогда, в 1991-1994 годах.
Владимир Пастухов, программа «Чисто конкретная политика». Благодарю вас за разговор, Владимир Борисович, и увидимся через неделю.
Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо большое всем слушателям. Всего доброго.